Десятое. Прежде чем мы перейдем к изложению философских построений Толстого, коснемся еще вопроса о влияниях, какие пережил он в течение своей жизни. Толстой начал философствовать очень рано, но не получил никакого систематического образования в философии, и это сказывалось всю его жизнь. Было очень много случайного в его философских увлечениях в тот или иной период. Случайного в том смысле, что он поддавался влиянию случайно попадавших ему книг. Но во всех его увлечениях всегда было соответствие его собственным, ясным или неясным исканиям. Так, когда в 16 лет Толстой разрушил в себе традиционные взгляды, он страстно увлекся Руссо и носил на шее медальон с портретом Руссо вместо креста. Уже в эти ранние годы на первом плане стоит у Толстого этика, стремление к совершенствованию, постоянное недовольство собой, борьба с низшими стремлениями и страстями уже в это время всецело заполняют его внутренний мир. Во всяком случае, от Руссо Толстой воспринял тот культ всего естественного, то подозрительное и недоверчивое отношение к современности, которое постепенно перешло в придирчивую критику всякой культуры. Тяготение к опрощению диктовалось у Толстого совсем не психологией неоплатного долга перед народом, как это мы находим в разных формах народничества 60-х и 70-х годов. Сравни выше главу о Лаврове и Михайловском. Опрощение Толстому было нужно для него самого, чтобы сбросить с себя гнет условностей, заполняющих так называемую культуру, и в этой потребности вырваться на простор естественных движений души, Толстой не только находился под влиянием Руссо, здесь имеет место конгениальность двух умов. Семена, заброшенные Руссо, дали обильные плоды в душе Толстого. С известным правом можно было бы изложить все воззрения Толстого под знаком его руссоизма. Настолько глубоко сидел в нем этот руссоизм до конца его дней. Из других влияний, глубоко вошедших в душу Толстого, надо отметить влияние Шопенгауэра. В 1869 году он писал Фету: «Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которые я никогда не испытывал. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей». Любопытно отметить два основных мотива в системе Шопенгауэра, которые оказались особенно сродни Толстому. Прежде всего, его феноменализм и учение о метафизической призрачности индивидуального бытия. А с другой стороны, Толстому был близок пессимизм Шопенгауэра, который, впрочем, довольно скоро перешел у Толстого в окрашенный оптимистический имперсонализм. Любопытно еще отметить, и здесь не столько влияние, сколько конгениальная близость, совпадение взглядов на музыку у Толстого и Шопенгауэра. Других крупных философских влияний Толстой не переживал, но читал он всегда очень много, жадно впитывал в себя различные духовные влияния его времени. 11. Основные темы, которыми всегда была занята мысль Толстого, сходятся как в фокусе в его этических исканиях. К идеям Толстого действительно уместно отнести характеристику их как системы панморализма. В диалектике русских исканий XIX века мы уже много раз отмечали, что у ряда мыслителей, начиная с Герцена, этика оставалась постоянно нерастворимой в господствовавшем позитивизме и натурализме. У Толстого, который понимал знания в терминах именно натурализма и позитивизма, этика уже не только не растворяется в учении о бытии, но наоборот стремится преобразовать науку и философию, подчинив их этике. Это уже не примат этики, как у Канта, а чистая тирания ее. Несмотря на острый и навязчивый рационализм, глубоко определивший религиозно-философское построение Толстого, в его панморализме есть нечто иррациональное, непреодолимое. Это не простой этический максимализм, а некое самораспятие. Толстой был мучеником своих собственных идей, терзавших его совесть, разрушавших его жизнь, его отношение к семье, к близким людям, ко всей культуре. Это была настоящая тирания одного духовного начала в отношении ко всем иным сферам жизни. И в этом не только своеобразие мысли и творчества Толстого, в этом же и ключ к пониманию того совершенно исключительного влияния, какое имел Толстой во всем мире. Его проповедь потрясала весь мир. Влекла к себе, конечно, не в силу самих идей, которые редко кем разделялись, не в силу исключительной искренности и редкой выразительности его писаний, а в силу того обаяния, которое исходило от его морального пафоса, от той жажды подлинного и безусловного добра, которая ни в ком не выступала с такой глубиной, как у Толстого. Толстой, конечно, был религиозным человеком в своих моральных исканиях. Он жаждал безусловного, а не условного, абсолютного, а не относительного добра. Будучи баловнем судьбы, по выражению одного писателя, изведав все, что может дать жизнь человеку, радости семейного счастья, славы, социальных преимуществ, радости творчества, Толстой затосковал о вечном, абсолютном, неприходящем добре. Без такого вечного добра жизнь становилась для него лишенной смысла, потому-то Толстой стал проповедником и пророком возврата к религиозной культуре. В свете исканий безусловного блага раскрылась перед Толстым вся зыбкость и потому бессмысленность той безрелигиозной, не связанной с абсолютом жизни, какой жил и живет мир. Этическая позиция Толстого в этом раскрылась как искание мистической этики, хотя сам Толстой всюду оперирует с понятием разумного сознания, хотя это извне придает его этике черты рационализма и даже интеллектуализма, но на самом деле он строит систему именно мистической этики. Основная моральная заповедь, лежащая в основе конкретной этики у Толстого, о непротивлении злу, носит совершенно мистический, иррациональный характер. Хотя Толстой не верит в божество Христа, но его словам Толстой поверил так, как могут верить только те, кто видит во Христе Бога. Разумность этой заповеди столь явно противоречащей современной жизни, означало для Толстого лишь, что сознание этой заповеди предполагает, очевидно, другое понятие, другое измерение разумности, чем то, какое мы имеем в нашей жизни. Толстой сам признает, что высшая разумность отравляет нам жизнь. Эта высшая разумность всегда хранится в человеке, как она хранится в зерне. И когда она пробуждается в человеке, она начинается прежде всего отрицанием обычной жизни. Страшно и жутко отречься от видимого, то есть обычного, представления о жизни и отдаться невидимому сознанию ее, как страшно и жутко было бы ребенку рождаться, если бы он мог чувствовать свое рождение. Но делать нечего, когда очевидно, что видимое представление влечет к жизни, но дает жизнь одно невидимое сознание. Ни в чем так не выражается мистическая природа этого невидимого сознания, этой высшей разумности, как в имперсонализме, к которому пришел Толстой на этом пути. Сам, обладая исключительно яркой индивидуальностью, упорно и настойчиво следуя во всем своему личному сознанию, Толстой приходит к категорическому отвержению личности, и этот имперсонализм становится у Толстого основой всего его учения, его антропологии, его философии, культуры и истории, его эстетики, конкретной этики. Остановимся прежде всего на новой антропологии, которую теперь развивает Толстой.